Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 14 сентября, уже полмесяца-то прошло, да. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, давно не виделись, но я думаю, что вы не скучали, а развлекались каждый как умеет. Собственно, ну, мы продолжаем нашу встречу уже такой осенью, совершенно четко понятно осенью по погоде. Вот, лето давно кончилось, у Григория СПБ отопление врубили, в общем, все, да. Все стигматы холодного времени с нами. Давайте по технической части. У нас есть видеотрансляция, она идет ВКонтакте, в официальной группе радио «Говорит Москва» 94.8 FM. Она идет пока еще на Ютубе, я все жду, когда... какой-нибудь 115-й пакет санкций или каких-нибудь ответных действий имени особо одиозных депутатов Госдумы у нас отнимет. Это, ну, останется ВКонтакте, останется Телеграм. В Телеграме тоже трансляции есть. Телеграм-канал на радиостанции «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК», прошу прощения, подписывайтесь. Так, значит, для общения у нас есть чатик ВКонтакте, в который я смотрю. Там две Светланы по нашей доброй традиции уже здороваются. Добрый вечер, Светлана. Вот, также у нас существует Telegram-бот, наиболее удобный способ коммуникации, да, это в Телеграме в поиске вы вбиваете «Говорит МСК-бот», находите его и пишете. Я думаю, что ботами вообще все уже умеют пользоваться, потому что я посмотрел, боты есть на все случаи жизни. Там вот, ну, каких, я не знаю, да, я не знаю, даже я не могу даже придумать никакую историю, да, про которую не существует бота. Там даже, наверное, размер обуви, да, можно выбирать как-то там. Скиньте ваше количество пальцев, да, и расстояние стопы в сантиметрах, и мы его подберем. «Будем ли хранить бабу Лизу?» — спрашивает пузатый Жожин. «Да не, а чего хранить? Ее без нас справится. Мы ее вроде обсуждали». Мы ее реально с вами обсуждали в момент, когда она была еще баба Лизой Шрёдингера. В том смысле, что не было подтвержденного сообщения, что она представилась и отправилась к отцам, а вместо нее там этот самый... кто там? Карл Третий, да? Я помню только Карла XII. Честно говоря. И там, я смотрю, повестка там, новостная уже нашла второго Байдена, да? Вот какие-то... То он там ручкой испачкался, то еще что-то, да? Но говорить мы об этом не будем. Как там, король умер, есть другой, но вот, собственно, теперь это не наш вопрос. То, что я сегодня вспоминал, да, какие-то обстоятельства смерти Дианы, как это тогда было, да, как это обсуждалось. Я вижу там, схожесть во многом. Значит, что еще? Ну, много каких... А, это самое. Забыл сказать вам про смс-портал. +7 925 88 88 948. Это смс-портал. Мы так громко называем просто номер, на который можете прислать текст, и я его увижу. Потому что вот туда тоже пишут, правда, меньше, чем в Телеграм. Вот, поговорим сегодня о разном, хотя, собственно, новостей очень много, да, я вот даже не знаю там, что может быть интересным, хочется и об этом, и о сём, но я же примерно представляю, да, что какие темы могут быть вам интересны, поэтому из всего многоцветия я оставил несколько штук. Итак, давайте, Виталий Фили спрашивает, что по ним муниципалочки. Да все, прошли выборы. Кому это интересно, теперь до следующих. Я могу долго рассказывать. Это действительно там есть важные, хорошие как бы элементы. Но я думаю, что вот, собственно, выходные прошли, все эти страницы перевернули и это. Да, вот стоит упомянуть, кстати, Дмитрий подсказывает. Это... важно, это не баба Лиза, да, это вот эпоха, хотя и баба Лиза тоже эпоха. Сегодня стало известно о том, что умер Сунгоркин Владимир на 68-м году жизни. Это руководитель «Комсомольской правды», да, был в командировке, случился там инсульт, по-моему, если я правильно прочитал, да, честно говоря, не погружался в обстоятельства смерти. Ну, в общем, вот это действительно, да, для мира журналистики, да, очень такая трагическая. Трагическая новость. «Как там выборы?» — спрашивает Григорий из ПБ. «Нарушения не прозевали?» Да нет, не прозевали. Все нормально с выборами. Если хотите, можем как-нибудь поговорить о выборах, позвать либо проигравших, либо победивших, либо и тех, и других. Вот. И как-нибудь, да, устроить обсуждение, что это было. Но я думаю, что это надо попозже сделать, потому что еще, скажем так, пена есть. Павел пишет: «После визита Зеленского в Изюм перестал понимать что-либо вообще. Хочется, подобно Сквайру Трелани, признать себя ослом и напиться метанола. Я такой же осел, как и вы, сэр». Я вот по этой самой современной повестке, особенно когда на несколько дней выпадаешь из потока, да, вот потом возвращаешься и не понимаешь, что происходит. Рамзан Ахматович военное положение грозится объявить. Там еще что-то и так далее. Ну, говорит, вот новый дивный чудный мир, да, поэтому нужно какое-то время, соответственно, в повестку вникнуть, что происходит и так далее. Ладно, давайте по погоде, хотя погода, она наглядна, по-моему, для всех. Каждый может посмотреть за окно и убедиться, что там, что вот эти пророки, шаманы, как еще называется, колдуны, да, как Стерлигов говорил, колдуны, нам, собственно, напророчили, то оно и есть. Главный специалист Московского метеобюро Позднякова: «Погода будет облачная с прояснениями. Местами будет приниматься небольшой дождь. Ночная температура останется довольно высокой, 6-11 градусов. И дневная температура 13-18. Скорее всего, в субботу в Москве будет порядка 16-18 градусов. То есть погода будет комфортной для отдыха. Ну, в среду камлать, на субботу такое себе, да, и 16-18 подождем, конечно, комфортно для отдыха». Ведущий центр сотрудников ФОБОС, да, ведущий сотрудник центра погоды ФОБОС Котелевская Алина, некто, не припомню ее в наших сводках еще пока. «Существенное потепление придет в субботу. По нашим оценкам, это будет самый комфортный день на неделе. И тепло, и солнечно. Обозначенные температурные значения превышают норму примерно на 4 градуса и соответствуют периоду конца августа, начала сентября». Ну, посмотрим, смотрите, да? Комфортное для отдыха, самое комфортное на неделе, тепло, солнечно. Не знаю, честно говоря. Ну, вот сайт «Метеовесть» еще нам добавляет, что погода наладится к 15 сентября. 15 сентября завтра. Ну, что такое наладится, да, это наладь, смотрите, вот как там они налаживают, наладчики, да. Температура воздуха прогреется до плюс 16, 16 сентября ожидаются дожди, но солнце прогреет воздух. Да, честно говоря, так себе это, пусконаладочные работы по погоде. Ладно, ничего хорошего ждать не приходится, несмотря на вот эти обещания солнечные и теплые. Вот, давайте пойдем. Сегодня действительно важный день, ну как важный, да, интересный день. Вот пишет, кто же написал-то, сейчас, секунду. Сейчас, вот только что видел сообщение. А, Федлаб пишет: «С днем рождения, Дмитрия нашего Анатольевича. 57 годиков Дмитрию вашему Анатольевичу». Вот, ну, собственно, что можно про него сказать. 2004 год. Статус постоянного члена Совбеза. 2 марта 2008 избран на пост президента. И занимал пост до 7 мая 2012. Председатель партии «Единая Россия» с 26-12. Известен нам с вами яркими цитатами не только про, как там, «денег нет, но вы держитесь», да, но еще кучу других. Давайте там по вчерашнему или какой-то сегодняшний, ну, свежий, в общем. Давайте по свежему, это вчерашний, видимо. Вот, и напомню несколько еще именинника нашего, да. Киевская Комарилия родила проект гарантии безопасности, который, по сути, является прологом к Третьей мировой войне. Это почти то же, что применить к Украине статью 5 Североатлантического пакта Вашингтонского договора в скобках. Для НАТО тоже, и тут смайлик в виде какашки, да, он ставит. Для НАТО тоже вот этот смайлик, только вид сбоку. Поэтому страшно. Наши заклятые друзья, западные начальники разных калибров, которым обращено это истерическое воззвание, истерическое, не историческое, должны, наконец, понять одну простую вещь. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная комарилья, компания перейдет на другой уровень. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горе по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано, от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Откровение Иоанна Богослова 9.18. Пока недалекие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием. Это свежий, так сказать, выпуск из нашего там самого там часто цитируемого спикера. Много и других новостей. Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России. В 22-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Главный украинский клоун предложил призвать к ответственности все население России. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовывать Адольф Гитлер. Возвратилась старуха домой, несолоно хлебавши. Глядя, на берегу сидит ее больной старик, щурится под слеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитая корыта. Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле, и вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возврата настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы. Много что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Там никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет, в альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. Это завершающая из сегодняшней цитаты, я и забыл вам зачитать. Вот. Соответственно, если вы хотите как-то выразить свое отношение по отношению к имениннику, может быть, его поздравить, может быть, наоборот, или поговорить на извечную ныне тему, что же с ним стало, что он от денег нет, но вы держитесь. Спанья на различных официальных приемах любви к айфонам, айпадам, и вообще, да, вот такой, ну, декларируемый, да, некоторыми экспертами по Медведеву мягкости, перешел к тому, что мы видим сейчас. 8-495-7373-948. Позвоните, да, обсудим. И больше мы фигуру трогать не будем, только вот в серии цитат. И не будем задаваться вопросом, что же с ним стало. Здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Как сказал Геннадий Гребенщиков, боже мой, как
сказал-то? Вас что-то очень плохо слышно.
Алло.
Да.
Я здесь. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич фигура эмблематичная, он буквально на 2 недели старше меня. Мне, конечно, хотелось бы его поздравить. В его бытность президентом он производил после женихи, у него лицо херувима буквально. Правильные черты, такой очень мудрый
взгляд. На заре времен ходила шутка такая, графическая шутка, где Его лицо сравнивали с Николаем Вторым, улавливая какие-то схожие черты лица.
Ну что же, красота в глазах смотрящего.
Не, правда, похож. Там вот есть пару ракурсов, когда действительно похож, если ему бороду это самое нафотошопить.
Это замечательно. Я хотел подчеркнуть, что я про себя называл Дмитрия Анатольевича господин Мада. Однажды я посчитал, что в 17-минутной речи он употребил 240 раз местоимение... О, прошу прощения, слово «надо». Я хотел сказать местоимение «я», его там не было. Но оно имелось в виду настолько, что моя оговорка по Фройду юбиляру долгих лет. И, может быть, успехов вот в той самой карьере, которую он с неизменным выражением своего красивого лица никогда не признает, так сказать, и вряд ли опубликует в мемуарах.
Гургин, а через две недели какого точно у вас числа день рождения?
3 числа, так же, как у великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Ну, вот, благо, назвать человека Гургеном, да еще Гургеном Самсоновичем, в тот момент и приравнять его так вот эзотерически к энергетике дата рождения великого русского поэта со стороны моих родителей, это было сильно, конечно.
Вы думаете, великий русский поэт на вас влияет каким-то образом? Да, да, давит с совпадением, знаете, через Надир или через Зенит, или как там, через Марс в пятом доме?
Я думаю, через какую-нибудь конъюнкцию Марса с Плутоном. Александр, дело в том, что мы рождены с Дмитрием Анатольевичем в 65-м году, вот в известной дате, да, когда происходила конъюнкция очень медленных планет, это Уран и Плутон. Так вот, дорогой Дмитрий Анатольевич, значит, наша карма заключается в том, чтобы научиться жить в зависимости, не уродуя при этом душу. Вот это карма. Дхарма еще интересней. И более того, я нахожу героическим поведение Дмитрия Анатольевича, потому что это удивительный знак, который 16,5 градус Девы, где это произошло, расшифровывается так. Позирование для молодежи. Безупречный пример. Не знаю. Все остальное на, так сказать, на поля фантазии.
Миллион, да и это тоже в целом, как бы, скажем так, приписываемая реальность и свойства, да, все-таки?
Ну, дело в том, что это система знаний, которой 5000 лет. Еще мир не знал, кто такие евреи.
Да, давайте не будем про астрологию, правда, потому что я тоже могу над этим высказываться, но боюсь, что мы не синхронизируемся. Ладно, принято поздравление Дмитрию Анатольевичу от почти ровесника Гургена. Спасибо, Гурген. Ольга, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр.
Задушите, пожалуйста, радиоприемники, я слышу.
Я вообще его выключила.
Сигнал, отлично.
Я готова его поздравить только формально, ну вот знаете, как так, мало знакомого и не очень симпатичного человека. А что касается изменения риторики, знаете, я бы, наверное, предположила, что он сменил себе
специалистов, да? Специалиста сменил.
Да, вот.
Ну, смотрите, эту версию не только вы высказываете, да? Но тут скорее тогда подходит, как это называется-то, объяснение, что нанял. Потому что если вы вспомните, как часто писал Дмитрий Анатольевич свой легендарный свитер, да, в смысле твиттер, заблокированный на территории Российской Федерации, то вы вспомните, что это он делал примерно раз в год на Новый год, да. То есть он, видимо, уволил того бездельника, который раз в год отчитывался одним постом и нанял какого-то деятельного человека, но, правда, с, так сказать, со специфической лексикой, да, который стал жечь напалмом. Честно говоря, не уверен, что это так. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну вот мы на самом деле не первый раз поднимаем, да, тему про Дмитрия Анатольевича.
Вероятно, последний. Я просто хочу расставить точки на Дмитрия Анатольевича.
Я на самом деле, да, вот то, что у него сейчас, конечно, риторика такая жесткая, но он и не был никогда, в принципе, таким, как ему приписывают, прям таким каким-то мягкотелым. То есть вот эти, когда он был президентом, он же говорил, там, мои слова в граните отливаются, это же все то время. То есть была какая-то информационная кампания, как мне показалось, что да, там, вырывали что-то из контекста, то там фото в лифте разместят, там лук этот, как это, там селфи или что это.
Вот, лук, да, да, тогда это да, называлось ну, луком.
Да, но когда я смотрел вот даже его совещание, где он там принимал участие, он не был похож на такого прям мягкого, что сейчас прям он очень изменился.
Спасибо за вашу версию. То есть он не изменился, он всегда был такой, просто мы его знали плохо. А сейчас мы узнаем лучше, потому что он стал говорить больше. Вот спасибо ему огромное за МФЦ, за одно окно, Никит пишет. Не ему, но при нем, да. Чтобы понимать, о чем пишет Медведев, это профьюзер говорит, надо скоро будет знать латынь. Да, наверное. Но он же юрист, да, юрист, у них она в прошивке, в базисе латынь. Вот, Кудрина он выгонял, феерическая расстановка точек. Да, пузатый Жожин, еще, знаете, есть новое прочтение. Кто такой и зачем нужен Дмитрий Анатольевич Медведев, да, если вот феерическую расстановку точек оставить в прошлом. А, ну, или распаковка, да, распаковка уже, это совсем другая история. Одно из двух, либо Медведев решил следовать мейнстриму и ненавидеть Запад, или реально почувствовал себя лицом, обманутым хулиганами, и реально возненавидел их. Виталий, это Старлей был. Виталий Филипп. Классное время было при Медведеве. Доллар по 30, Лужкова убрал. Далее люлей грузинам и никаких санкций. Медведев сам пишет все тексты. Попробуйте достигнуть его положения, будучи слабым и никчемным. Лазон. Вы знаете Лазон? Я подписался на него, что называется, с уведомлениями. Да? То есть, когда в канале появляется новый сигнал, мне приходит уведомление. И вот иногда... Несколько раз такое было, мне приходило уведомление, показывающее о том, что над каналом работает несколько человек, и кто-то согласовывает тексты. Вот, это вопрос, ну, согласования, да, хотя, скорее всего, лексика, да, его. Одна реформа МВД при Медведеве чувствовала. Ну, в общем, долгих лет, Дмитрий Анатольевич, да, я не знаю, куда заведет его карьерный трек, вот, но те вайбы, да, вот вам еще молодежное слово, да, те вайбы, которые продуцируют и верен которым Медведев, да, мне нравятся. Потому что можно относиться скептически, можно вспоминать все эти айфончики, можно вспоминать, ну, вот, былое, да, и думая, и относиться как к мягкотелому, танцующему и спящему, там, под фотографом и человеку, но, мне кажется, действительно мы недооцениваем. Ну, мы его не знали, да, мы не знали его в этом качестве, потому что обстоятельства были такие. Вот, а сейчас вот он таков, и, скорее всего, таков он и есть. Вот вопрос, как это, да, ключевой вопрос этих всех советских стихов для детства, кем быть, да, вот кем Дмитрию Анатольевичу быть? Пример был так себе, да, вот эти самые претензии к экономическому блоку Медведева, сегодня я их вспоминал в каком-то из эфиров, что... У меня вот отношение к министрам априори плохое, именно потому, что я помню всех тех министров, да. И вот слово «министр» для меня уже содержит, ну, некий негатив. Хотя сейчас есть прекрасные, да, люди. Вот их не сравнить с теми замечательными, в кавычках, специалистами. Вот. Пишут вещи страшные, что сейчас он поддерживает линию партии. А лет через 10 вынесет вождя из мавзолея и выпустит из тюрем бандеровцев. Да нет, честно говоря, я думаю, что вы преувеличиваете. Вот. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Еще раз, Медведева с днем рождения. И больше мы его фигуры, наверное, без особого повода трогать не будем. А за цитатами и творчеством будем следить. Самый популярный телеграм-блогер сейчас. Даже Володин обошел. Новости после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, среда, 14 сентября, год 2022. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем. И вот нам реакция на первый наш фрагмент программы. Мистер Кул 969 пишет. «Жаль, что ваши программы становятся все больше неинтересны. Чморить Медведева, гидромедцентр — все, на что вы способны. Но мне кажется, хотя бы это я делаю неплохо. Я вот Медведева, правда, не чморю, я отношусь к нему с уважением, да, и, собственно, цитирую его. Но если вам так кажется, ну, оно бывает. Вот. Значит, должен же я быть хоть в чем-то быть специалистом, да, а не только дилетантом хорошего профиля, широкого профиля. Вот, итак, о чем Дмитрий Медведев, собственно, нам сообщает? Он сообщает нам о своей реакции на опубликованный Киевом проект гарантии безопасности для Украины. И к этому также относится еще, соотносится, да, Песков. Значит, по словам Пескова, Украина по-прежнему ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от плана вступления в альянс. Цитата. «Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Такие заявления киевских властей лишь подтверждают актуальность одной из причин проведения спецоперации. Руководство этой страны должно совершать действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие-то должны быть действия». О чем речь? Не знаю, обсуждали ли вы этот документ, видели ли вы его, вот, но он вообще достаточно интересный, да, то есть он как бы о гарантиях безопасности в обмен на что, да? Вот в обмен на что? То есть о гарантиях безопасности в обмен на условия мирного договора вовсе нет, да, это такой военный манифест. Не знаю, опять же, рассказывал ли вам кто-нибудь, читали ли вы, встречали и так далее, но вот мне он показался интересным как явление. Там написано, да, подготовил это Расмуссен, бывший генсек НАТО, и Ермак, Андрей Ермак, это глава офиса президента. «Международные гарантии безопасности для Украины», двоеточие, рекомендация называется. Значит, там все в основном про финансовую и военную помощь, и возвращение всех территорий и вступление в НАТО. То есть это такой план, вот что мы будем делать вместе с вами, да, на ваши деньги и вашим же оружием, да, до вступления в НАТО. Значит, гарантии безопасности назначены гарантами США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Восточной Европы и Прибалтики, а также Япония и Южная Корея в качестве возможных вариантов. То есть все, у кого есть деньги и оружие, да? Все, у кого деньги и оружие. Значит, не должна Украина ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством. Задача гарантии — обеспечить территориальную целостность в международно признанных границах, причем это указано на 91-й год, то есть это Крым, Донбасс и так далее. Обеспечивать безопасность Украины силами быстрого реагирования, иностранными инструкторами, комплексами морской противоракетной обороны и РЛС. Доступ обеспечить к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на установление инфраструктуры, получение технологий оружия, обеспечение кибербезопасности. Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на территории Украины, до получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенной Украиной ущерба. О, честно говоря, да, Песков-то, кто там еще высказывался на эту тему? А Слуцкий, господин Слуцкий, кстати, видел его на днях. Статный мужчина с громким голосом. Вот, и Слуцкий высказывал, что это, по сути, там, приглашение всех в Третью мировую войну. Я точно цитаты не помню, но вот что-то такое там было содержательно. И в целом, мне кажется, что подобные документы его обсуждения в целом отменяют любые мирные переговоры. Потому что это, ну, повышение ставок, это, конечно, ультиматум. Причем ультиматум такой, ну, безапелляционный, да, и, что называется, маловероятный. Но, однако, вот амбиции таковы. Получать оружие, возвращать территории, как они их называют, аннексированные, да, заставить Россию выплатить столько денег, сколько захочется. Что-то речь была на днях, они какую-то цифру называли, в 325, по-моему, миллиардов долларов, да, они насчитали уже. Вот, Василий пишет, короче, всем странам еще раз скинуться, да, именно так. Вот, ну и, соответственно, воевать даже, да, вступать в конфликт силами быстрого реагирования и так далее и тому подобное. До вступления в НАТО, а потом бабац вступления в НАТО. Я напомню, да, что Зеленский говорил, что НАТО уже там не актуально, там и так далее, но это когда было. Если у вас есть какое-то мнение по этому ультиматуму, который называется рекомендациями по гарантиям безопасности, вы можете позвонить 8495-7373-948. Светланыч пишет: «Хохлам давно сказали, что ими будут воевать до последнего, они еще на что-то надеются». Ну, чтобы нет-то, потому что я вот много снова слышу, да, после последних событий на Харьковском направлении, много слышу, да, заявление, что у России нет сил победить. Россия не сможет, а значит, ну, то есть победитель будет другой. Хотя даже Боррель, который тут высказывался, да, помните, высказывался, что надо Россию победить на поле боя, сейчас говорит, надо скорее переходить к миру. И вот эти условия, которые продиктованы украинской страной, это, конечно, не про мир. 8495-7373-948, звоните. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
А, это прямой эфир?
Да.
А я хотел бы... Я прошу прощения, я сейчас в эфире, я не совсем себя слышу.
Да, вы в эфире.
А, да, ну, совет у меня один, это, значит, менять верховного главнокомандующего, причем желательно на Стрелкова, с действующим верховным главнокомандующим мы эту войну проиграем. Как-то вот так.
Это все? Еще какие-нибудь, да, будут рекомендации? Ну, достаточно, вполне прекрасно. Ох, знаком я с вашей версией верховного главнокомандующего был. Ну, плохие у меня для вас новости. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь меня зовут. А, собственно говоря, что удивительно вот в этом документе? Я, насколько помню, уже несколько месяцев же Украина просила гарантии. Они этот документ как-то формировали. Они хотели, кстати, и, по-моему, и чтобы Россия была одним из гарантов, если я сейчас ничего не путаю, несколько месяцев назад.
Нет, несколько месяцев назад они даже на бумаге зафиксировали то, от чего потом пришлось им отречься.
Не-не, именно я имею в виду про гарантии, что они и Россию тоже хотели иметь в кругу, так сказать, гарантов. Но мы отказались, собственно говоря, а у них какой вариант? Они отказались от ядерного оружия в 94-м году. После этого они потеряли территории. Ну, вот они, собственно говоря, это и делают. И я так понимаю, что мы никак не можем этому помешать. И практически уверен, что этот документ, он пройдет. И чем мы добились, собственно говоря, за эти полгода.
То есть вы считаете, что вот эти страны-гаранты вступят в боевые действия против нас?
Ну,
доктрину ядерной, смотрите, безопасности откройте на секундочку. Ну, правда, там, смотрите, же все написано.
Подождите, а вы хотите проверить? Вот я проверять не хочу.
Нет, вы говорите, что документ пройдет. Я делаю следующий вывод. Если он пройдет, если эти гаранты подпишут, там что написано-то, да. Я же вам даже зачитал, да? Обеспечивать безопасность, силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы комплекса морской противоракетной обороны. Других стран. Другие страны,
да,
имеется в
виду. Да.
То есть другие страны
комплексами
противоракетной обороны будут, соответственно, Украине помогать возвращать Крым, да, территорию Российской Федерации.
Противоракетная оборона, это, насколько я понимаю, это защита неба. То, о чем они просили...
Хорошо, силы быстрого реагирования. Что здесь недоступно к пониманию? Иностранные инструкторы.
Это территория Украины. Это не нападение на территорию России. У России, насколько я помню, это же постоянно повторяют, вот эта вот доктрина ядерная, что мы используем ядерное оружие только при угрозе
существования страны. Граница Украины в 91-м году, да? 91-го года, это Крым означает. Крым, на ваш взгляд, это не территория России? Будьте осторожны, у нас, по-моему, даже за это высказывание не то административка, не то уголовка есть. Вот как-то иносказательно скажите, чтобы...
Ну, а как, по российским законам российская территория.
Ну, а если по российским, мы живем же по российским законам, и доктрина ядерной безопасности написана, ну, в российском правом поле.
Ну, хорошо, а после удара по этой авиабазе в САКах, что там с ядерной доктриной?
Это удар со стороны этих стран НАТО был, да, сделан?
ВСУ.
Разница огромная.
А какая разница, кто ударил? Нет, они же не будут... Нет, подождите. Там нигде не написано, что они будут защищать Украину там ядерным оружием, и если кто-то нападет...
Не, то речь не про ядерное. Ну ладно, очень жаль, что вы меня не слышите. Я попробую еще раз мысль свою объяснить. Смотрите, они пытаются вовлечь, и в этом самом смысле Слуцкий прав, которого тут попинывают в Телеграме, я смотрю, что это вовлечение других стран в боевые действия на стороне Украины. На этот счет даны были четкие, однозначные, скажем так, рекомендации другого порядка, да, от президента Российской Федерации, да, вот, что это сразу за собой повлечет определенные последствия. А дальше мы открываем доктрину и видим, какие, да. Вот, ну, окей, окей, ваше мнение тоже имеет полное право на существование. Дмитрий пишет, наш постоянный слушатель, сегодня прием звонков от сибропальщиков. Механики-водители боевых дивадов знают все, кого поменять и на кого, и кому и как нам надо немедленно сдаться. В 91-м году вообще никакой из Украины не было, СССР был, Григорий из ПБ пишет. Ну, там Беловежский договор, вот это все. В эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Это, скорее, бумага, страховка для Зеленского. Если на территории его страны он начнет массово терять эти территории, то есть тогда будут вовлечены вот эти гаранты.
А если эти самые гаранты постоянно приговаривают, что никогда, мы никогда не будем этого делать, никогда, мы поставим, что можем.
Говорить. Слушайте, ну если это будет все происходить, сюжет на территории Украины, слушайте, мне, честно сказать, вообще негласно вот так я задумывался, скорее всего, там просто лидеры западных стран и наш главнокомандующий, они реально закусились. И прям, если так назвать открытым текстом, сказали просто, ну, давай воевать. Вот на территории Украины...
Шахматная доска, да? Концепция шахматной доски.
Давай воевать. Вот кто отобьет, кто победит, та территория и будет. То есть Украину отобьете, значит, она вам отойдет. Если вы проиграете на территории Украины, значит, она будет наша. То есть, по сути, это то и происходит. Но пока это руками украинцев.
Ну, это упрощение какое-то. Ну, да, собственно, тоже много версий, а истину мы это с вами как определим. Ладно, я считаю, что это документ ради документа, никакого отношения к реальности не имеет, примерно так же, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, а вы правы. Вот та самая позиция по Косово сегодня, что Косово собралась стать кандидатом в Евросоюзе и намерены им стать, да, это вот тоже эта история, там, как у Турции, ему можно 1000 лет ждать, это, ну, не 1000, да, сколько она там, 30 лет ждет. Тингиз пишет, это бумага пустой вброс, который никогда не будет подписан, какая у нас цель? Капитуляция Украины на условиях Российской Федерации, останется документ в истории, да и документом его сложно назвать. Светлана считает, напоминает, точнее, напоминает, что Чехословакии в какие-то моменты тоже очень много чего обещали. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Сергей, да.
О, Господи, очередной документ, который как бы в полку так и идет, в нижний ящик стола, там. Я вот, честно говоря, судя, ну, по себе сужу, вот только успокаиваешься внутренне по поводу СВО, такое вроде бы нормально, ну, там, видим какие-то сбросы, там, вот эта истерика по поводу наших, там, оставление каких-то там населенных пунктов. Стараюсь это не читать, уже отписался от кучи этих телеграм-каналов, которые там истерят. Вот. И бах, вот этот документ сегодня. Мне опять вот немного так, знаете, так сжался немножко внутри. Думаю, так, стоп. Это очередной, как с Финляндии, со Швецией, вот это вступление в НАТО. Скорее всего, это опять очередной документ, очередной вот этот укол в наш адрес, что вот мы, смотрите, как мы дружим с Европой, как Европа на нас реагирует, страны НАТО нас будут поддерживать, и опасайтесь нас, мы такие злые украинцы, у нас вот сильная армия, и этот еще, как его, Блинкин там заявляет, ну да, надо еще вот Украине поставить истребители, и отлично все будет. Слушайте, ну... Нам нужно просто запастись терпением и ожидать завершения специальной военной операции.
Ну, страшно же, тревога же у нас с вами поднимается, и не только у нас, да, мы начинаем тоже вот бродить там, слушать специалистов, там, мехводов и так далее. Вот, ну, Сергей, он тоже пишет, все будет хорошо. Я тоже считаю, что это, в общем, документ ради документа, потому что, ну, невозможно, да, в таких категориях рассуждать, да, даже когда, ну, совсем. Давайте на другом направлении переместимся и вспомним, что сегодня председатель КНР приехал с государственным визитом в Казахстан. Вот, не выезжал он из Китая с 2020 года, вот, и сегодня он в Казахстане, а завтра, да, завтра он участвует в ШОС, в Самарканде, да, потому что там с 15 по 16, то есть завтра-послезавтра проходит важное событие, это саммит глав государств, участников Шанхайской организации сотрудничества, вот, и... Он, вот он туда едет, по сути, он проездом до Самарканда заезжает в Казахстан. Но это тоже важно, да, это тоже знак с последними заявлениями Токаева, которые мы с вами обсуждали. Вот, что в Самарканде? В Самарканде встречается не только Шанхайская пятерка, там уже много слухов различных. Ну, очевидно, я думаю, что реализуемый слух — это то, что вступит Иран. Но вообще говорили о том, что еще несколько стран вступят в ШОС вместе с Ираном, да, это не только Иран, еще какие-то арабские страны, в общем, есть интрига. Но, на мой взгляд, значительно более интересным является то, о чем они будут говорить с Путиным. Вероятнее всего, мы не узнаем это в публичном поле, но будет какая-то декларация. Вот, например, что Ушаков говорит. Ушаков — это советник президента. Сама эта встреча, с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение. Спасибо, да, мы тоже так считаем. Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать СВО. А последим. Потому что это прям важно, накануне 20-го съезда остается за него все меньше и меньше времени. Вот, и мне кажется, какие-то важные истории они проговорят и там. Интересно, какие страны, да, я вот видел несколько различных списков предположений, ну, посмотрим, да. Что характерно, вот ШОС, если так померить, да, ну, что такое там Шанхайская пятерка, ну, кто туда входит? Там, что там, Узбекистан, там, что. Ну, вот. А по факту, это же вот, по, например, по экономике, да, это Индия, Китай. А по населению больше половины точно планеты, да, государств туда входит. В общем, это вполне себе та точка, да, вот где формируется, ну, и уже очевидно формируется, уже очевидно существует та самая набившая уже оскомину многополярность. Вот, хотя, мне кажется, правильнее называть ее полицентричностью, да, когда вот есть много центров, и эти центры равнозначимы, а не то, что полисы противостоят друг другу, потому что многополярность — это какая-то странная штука. Вот, а полицентричность вполне себе. А вы допускаете ситуацию, в которой амбициозный, уверенный в себе Путин будет в роли просителя у Китая? Я вообще считаю, что вот политика на таком уровне, да, она несколько сложнее, чем вот эти наши стандартные роли. Мы все упрощаем, да, мы вот там, соответственно, как-то пытаемся в наши простые человеческие категории привести это, да, то есть, ну, вот сравнить это там с какой-то нашей бытовой жизнью, там, проситель, командует, бросится в объятия, да, вот это все, поверить, все сложнее. Все сложнее, как мне кажется, да, я уверен, что итоги этой встречи мы с вами точно, говорю, увидим. Василий пишет, все, что нужно Зеленскому, это не пропадать с первых полос мирных газет. Если бы передо мной стояла такая цель, я бы заготовил несколько десятков подобных документов, провокаций, сценировок боевых псевдопобед и так далее. В нужный момент приводил бы в движение тот или иной новостной повод. Что, собственно, он и делает. Что, собственно, и делает Зеленский. Лечите нервы, занимайтесь спортом. Единственный здравый совет, да, который сегодня можно вообще как кому-то дать. Китай никогда не лезет в чужую внутреннюю политику, а Индия у них вечный конкурент. Я полагаю, что ШОС не значит вообще ничего. Это нам докладывает пузатый Жожи. И Китай не лезет в чужую внутреннюю политику никогда. Это особенно смешно. Да, Индия — вечный конкурент. Конкурент, конкурент, но в таких условиях, видите, сотрудничают. Хотя, конечно, вы же ну, знаете, о чем говорите. Но, тем не менее, мы будем следить за этой историей. Тут еще вот новость поймал такую, что Москалькова, уполномоченная по правам человека, да, сообщает, что граждане Украины, которых вывезли в Россию, столкнулись с блокировкой украинских банковских счетов. Карточки украинские, да, никто не может, соответственно, снять ни пенсии, ни зарплаты, ни накопления, ничего, да. Ну вот, заявляет Москалькова. Ну, последовательно, а что нет. Так, Папа Римский сегодня опять вылез в повестку, да, и, в общем, он приехал куда? В Нур-Султан. Тут, кстати, тоже факт видел, на днях забавный, все, мы же сами следим за Казахстаном, так вот, сейчас же переименование, да, Нур-Султана в Астану, а несколько лет назад предложил обратный процесс переименования в Нур-Султан, да, собственно, не Астаны, господи, вот, предложил Токаев, нынешний президент, мне показалось это смешным. Папа Римский приехал в Казахстан, там происходит такой собственный саммит традиционных религий, я посмотрел на список участников, список весьма странный, ну вот какой есть. И вот, собственно, достаточно близко он к нашим, так сказать, пенатам, выражает беспокойство по поводу Кавказского региона, а именно про вот этот самый вопрос Армении и Азербайджана, который на днях заново загорелся, да, и им есть продолжение сегодня. И что он говорит, Папа Римский Франциск-то? С беспокойством узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в Кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, а в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения. Что характерно, на эту же тему сегодня высказались представители КСИР, комплекса стражей исламской революции. Ну и тоже, кстати, об этом надо, наверное, поговорить. И после выпуска новостей мы сделаем, что же там вокруг Карабаха и дальше происходит. Ну и очевидно, что и КСИР, и Эрдоган — это тоже вполне себе участники нынешней эскалации. Эскалации у нас что-то стало многовато. Ну что ж, время такое. Давайте послушаем новости, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 14 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать вот этот самый Папу Римского упомянули, да, ситуацию упомянули, реакция, он Тбилиси, например. Тбилиси крайне заинтересован в деэскалации напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном. Председатель правящей партии Ираклий Кабахидзе. Если Грузия может сыграть какое-нибудь посредничество, какую роль, мы будем всячески этому способствовать. А, что интересно, американцы тоже сказали, я не помню кто, но кто-то там из второго, там, этого самого ряда, высказался на тему, что было бы неплохо, если бы Россия приложила какие-то усилия. По линии ДКБ туда поехал ЗАСЬ, и, собственно, был ряд сообщений, да, о том, что по ДКБ не принято решение. И вот недавно еще, буквально там за час до нашего эфира, Пашинян запросил у АДКБ военную помощь. Я думаю, что вы в курсе, да, о том, что происходит, но, тем не менее, немного расскажу. Значит, конечно, не только комплекс стражей, комплекс, господи, комплекс, противоракетный комплекс стражей исламской революции. Да? Корпус стражей, конечно же, исламской революции Ирана, не только он высказался. Естественно, турки не остались в стороне. Да? Ибрагим Калын, Официальный представитель президента, он, я напоминаю, что он по безопасности, типа Блинкина он там, выразил мнение, что мир между Баку и Ереваном может быть установлен только на основе законных прав Азербайджана. Столкновение на азербайджано-армянской границе вызывает тревогу. Пока продолжаются переговоры, Армения должна воздерживаться от провокационного поведения. Мир и стабильность могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Турция поддерживает Азербайджан, написал он на своей странице в заблокированном Твиттере. Глава МИД Чавушоглу, Мевлют Чавушоглу, то же самое. Армения прекратить провокации должна сосредоточиться на мирных переговорах, сотрудничестве в рамках соглашения, достигнутого с Азербайджаном. Этот самый Эрдоган, сам Эрдоган, будет об этом говорить с Путиным. Значит, они там предложили друг другу по 5 пунктов плана, и, собственно, их обсуждают, но риторика прямо звучит там такая, достаточно понятная. 13 сентября азербайджанские военные, по мнению Минобороны Армении, открыли интенсивный огонь по горе с соткой Джермуку с использованием артиллерии. Вот, ну, у азербайджанцев, азербайджанских, да, представителей версия другая. Вот, Пашинян сказал о нападении с азербайджанской стороны. Ну, вот, там, эвакуации, да, в Армении. Ну, вот, ну, Баку говорит другое. Вот я сегодня в одном из эфиров слушал спикеров обоих сторон. В общем, кратко версии такие. Это наши земли, сепаратисты должны уйти, это Азербайджан. Это все большая подстава против России. России помоги, это Армения. Вот много на эту тему там реакции мировой. Там, ну, той же самой... Там, вот в разговоре с Чавушоглу, например, с турками, да, было сказано со стороны турков, это Азербайджан звонил туда... Мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не будет один. Пашинян поговорил об этом с другими пацанами, да, это Блинкин и Макрон. Вот, и они, конечно, сочли неприемлемой дальнейшую эскалацию, необходимость разрядить остановку и готовность приложить усилия. Госсекретарь США, впрочем, выступил с призывом немедленно прекратить военные действия любые, которые, впрочем, продолжились. Главный советник Госдеп по Кавказу полетел в Баку. Вот. Ну, собственно, у них там переговоры должны были быть. Ну, вот, видимо, теперь этих переговоров не будет. Вот, что еще. Блинкин, кстати говоря, поговорил и с Алиевым, да, и как бы со стороны Евросоюза Шарль Мишель говорил, что мир и стабильность не имеют альтернативы. Вот. Ну, в общем, ситуация понятна. Пашинян звонил и Путину и заявил, что Россия просит помощи у АДКБ. Вот. И назвал действия Азербайджана недопустимыми. А боевые действия вроде бы удалось приостановить, вот, но мне кажется, они и продолжаются. Потому что, судя по новостям, да, собственно, может быть, с меньшей интенсивностью, да, но, тем не менее, они идут. Суть конфликта я бы, конечно, напомнил, там, 6 районов и так далее, да, вот, но, по сути, это уже не вопрос Карабаха, это уже отдельная история. Хочу с вами поговорить, как вы думаете, что это, куда ушел, в какую степь? Договор, вот не договор, а это условие прекращения огня, причем здесь российские миротворцы, и что будет дальше. У меня есть своя версия, у меня есть, ну, свои тоже там соображения на эту тему, я готов с вами поделиться, но сначала вас хочу послушать. И у нас на связи Марат. Здравствуйте, Марат.
Да, добрый вечер. Я хочу сказать, все ясно. Вообще Турция и Азербайджан сейчас выполняют заказ американцев. Они хотят второй этот фронт открыть. И они ждут, пока Россия будет вмешиваться. как будет вмешиваться, и тогда будет очень уже крупный, как в Украине. Поэтому мой совет, я думаю, пока не надо, чтобы Россия вмешивалась.
Так Россия там миротворцами стоит, разве нет?
Миротворцы — это Карабах, не в Армении.
Ну, недалеко, в регионе же.
Нет, это совсем другое направление. Они как раз не будут сейчас миротворцем трогать. Они будут именно те граничные, где охраняют армянские войска.
Я понял, спасибо. Давайте Бориса Семеновича заслушаем. Слушаю вас, Борис Семенович.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я был с самого начала уверен, что это не прекратится, потому что Армения считает себя обиженной страной после конфликта. И, безусловно, они ждут реванша, и поэтому что ж, не будет ничего там, замирения никакого постоянного.
А чем же это закончится?
Да ничем не закончится. Вот такая вот петрушка будет многие годы.
А как же вот эти все договоренности, все эти о прекращении огня и так далее?
Ну, Александр, это все слова, слова, слова.
Ну, как слова, это и бумаги в том числе. Там были и женевские бумаги, и хельсинские, и какие-то не были, и даже, по-моему, минские были какие-то.
Ну, это слова на бумаге, но все равно это только слова.
Я вас понял. 8-495-7373-94 и 8, звоните. Пузатый Жожень. Вы, надо вам придумать какой-нибудь никнейм более звучный, что ли. Тяжкое наследие границ, нарисованных Сталином, дабы играть на спорных вопросах против любого участника специальной гонки. Пашинян просит дружбы, но делает о помощи, просит помощи, но делает это без уважения, не предлагает дружбы, считает Павел. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, здравствуйте еще раз. Я сразу говорю, что я не армянин, не азербайджанец, вот. Чисто мои симпатии, они, может быть, на стороне Армении, потому что, ну, наверное, друзей просто, ну, знакомых больше. Но если вот так, то есть, ну, я совершенно вот абсолютно независим практически. Мне кажется, что этот конфликт, он просто, он без решения, потому, ну, вот как арабо-израильский. Одни считают эту территорию своей, другие свои. И закончится это...
Ну, смотрите, может... подождите. Там есть, на самом деле, историческая предыстория. Да, я вот почему, как бы, каждый раз избегаю, мне кажется, это все помнят. Оказывается, что нет. Там же, смотрите, есть 6 районов Азербайджана, которых, которых взяли, ну, как бы временно, да, в перспективе в обмен на там Карабах и коридор до Карабаха. То есть пока вот не вот это, мы вот не вот это. Но тем не менее людей-то там подвыгнали и так далее, да. То есть в этом же суть конфликта. Поэтому, мне кажется, есть документы, в том числе подписанные Совбезом ООН и так далее, как это решить, просто оно решается не так, как мы видим.
Ну, вот с моей точки зрения, потому что Армения — это очень маленькая страна, и она находится, в общем-то, в окружении, ну, не совсем дружеских государств. Даже Россия, она, если я ничего не путаю, с Арменией никак не граничит. Вот. И в данный момент, ведь сейчас, насколько я понимаю, там идет речь не о Карабахе. Вот,
уже судьба, нет,
а,
уже нет.
Да, она, да, именно, да. Она именно с территории Армении. И, насколько, опять же, я понимаю, Россия должна как-то вмешаться в это во все военным путем. И Пашинян, в общем-то, по-моему, просит
По линии АДКБ или как?
Да, конечно, конечно. Потому что как-то в Казахстан-то влетели очень здорово помогать по линии ОДКБ, а здесь мы почему-то этого не делаем.
Ну, туда ЗАСЬ поехал, это генеральный секретарь АДКБ Станислав ЗАСЬ, и с целой делегацией. Они едут посмотреть и принять решение.
Ну, понимаете, что-то мне говорит, что мы не вмешаемся. Ну, во-первых, не до этого, я думаю. Во-первых, во-вторых, и в-третьих. И поэтому я, честно говоря, не знаю, чем это дело закончится, потому что Армения должна иметь какую-то крышу от какого-то государства. И боюсь, что если мы сейчас не вмешаемся, то этим государством будет какое-то другое, потому что есть, например, Франция, где армян, если я сейчас не путаю, живет больше, чем в Армении. Есть Соединенные Штаты, где живет армян, опять же, больше, чем в Армении.
Помните шутку из КВН, такую нафталиновую? Почему вот так, да? Потому что Армения не страна, это офис, да?
Ну, я слышал, что Армения это не офис, а это пристань, потому что туда Ной пристал, вот. И, в общем-то, поэтому мы можем просто ее лишиться, вот, вот и все.
Она наша там... с таким-то Пашиняном. Помните, что было-то?
А при чем тут, Пашинян? Это опять ошибка, вкладываться в Пашиняна или что значит, условного вкладываться? Другого
Яна. Он занимал совершенно точно четкую антироссийскую позицию. Сейчас, сейчас позговорчивый, динамика смотрите, другая, но...
Пашинян, он же как бы не вечен, да? Мы же должны со страной иметь дело или с Пашиняном? А мы со страной как, в общем-то, должны иметь дело. Иначе будет ошибка как с Януковичем. Поэтому мне кажется, что если мы не вмешаемся, то там будет просто другая база, вот и все. Какая-нибудь французская, например. Даже, может быть, не натовская, а национальная.
Армения вот обратилась по 4-й статье для установления территориальной целостности и обеспечения вывода азербайджанских военных. Эта статья подразумевает оказание военной помощи. Это ключевая статья 4-го договора об АДКБ. Ну, миссия прибудет завтра, ну и, собственно, за заявку с этой они разберутся. Ну, тут, смотрите, тут же масса, как бы, моментов, да, тоже есть. Потому что и существует же ООНовский документ, в котором написано, ну, нечто иное, да. И он согласован всеми тогда был, сколько это было, там, 20 с лишним лет назад. А как с ним-то быть? Ведь вроде нашли тогда решение. И в этой логике, да, у Азербайджана есть своя правда. Вот, и тут почему Россия-то должна вмешиваться?
Ну, Россия, смотрите, для Армении это вопрос выживания, понимаете? Для России это вопрос некой геополитики на Кавказе. А для Армении это вопрос выживания. То есть, если...
Но именно поэтому, да, они работали против России, именно поэтому там самый большой офис, да, это самое, ну, посольство американского и так далее, да, именно поэтому все происходило.
Они хотят, да, конечно. А почему нет-то?
Ну вот я понимаю, что это, ну, как минимум непрофессионально, да, это эмоциональное такое высказывание обывательское.
Так мы, ну, кто мешает нам помочь?
Мы, может, пусть Штаты и Франция помогают, а не?
Ну, смотря чего мы хотим. С моей точки зрения, нам надо начать внутри страны разобраться, но это с моей точки зрения. Но если мы хотим влиять на постсоветском пространстве, то... Надо помогать, потому что еще и 2 года назад, когда там этот конфликт-то был...
А как помогать? Вот как вы видите помощь? Встречу на троих сделать при посредничестве Путина, да? Утихомирить их?
Войска вести?
И ввели войска дальше. Что, с Азербайджаном начать воевать?
Ну, если по границе ввести, я не думаю, что Азербайджан будет стрелять. Ну, как-то так. Потому что, если помните, вот 2 года назад, когда война была, там же азербайджанцы сбили российский, по-моему, вертолет, даже если я ничего не путаю. Вообще не на территории Карабаха, а там где-то вообще в территориальной Армении. Ну и чё? Чем дело кончилось? Ничем.
Ничем, да. Спасибо за ваше мнение. Михаил Иванович хочет высказаться. Михаил Иванович, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, у меня такое впечатление, вот вы говорите о ДКБ. По-моему, чтобы выйти из этого положения, надо просто России выйти из ОДКБ. Это же бумажный змей. Давайте так, сейчас уже Казахстан заявляет, что ни в какую Армению он впутываться не будет. Там Киргизия это. Ведь никто из них, из членов ОДКБ, не пошлет туда ни одного солдата. Ни одного. Зачем мы отдуваемся? Какой-то 4-й пункт, еще какие-то разговоры. Это ОДКБ. Один раз в жизни полетели мы в Казахстан. Через сколько? Через 5 или 7 дней нам сказали, свободное, на самолеты и улетаете отсюда. Какая действенность этого ОДКБ? Где оно показало себя? Хоть раз.
Но в Казахстане показало.
Показало? А вам не кажется, что нас просто выгнали оттуда потом?
Ну, в каком смысле выгнали? Если мы там всем показали, как нас выгнали-то? Как можно выгнать
что
человека?
Что мы показали?
Вы не помните, да, что там было?
Нет, я-то все помню. Как туда прилетали, я помню, что сидели на аэродроме, и как только улетели все... подданные президента за границу его родственники, то мы сразу аэропорт открыли и через Давайте тогда, если вы так хорошо помните, через сколько дней мы оттуда, и во что обошлась нам эта операция?
То есть вы хотите сказать, за эти несколько дней ничего не было, просто сидели на аэродроме и все. Я правильно вас понял?
Конечно.
Отлично. Мне очень нравится ваша избирательная логика. Но будем считать по-вашему. И ДКБ не нужно России, стоит выйти, никому не помогать. Что бы ни спросили, потому что все равно никакой помощи сделать нельзя, потому что у нас и армии, по вашей логике, нету, да. Мы и помочь не способны, и действительно, это бумажный змей. Хорошо, что Такаев считает иначе. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Пашинян звонил Путину в 2 часа ночи и запросил помощь у ДКБ. А с 12 сентября... премьер Армении провел около 10 международных переговоров, чтобы обсудить вот эту текущую эскалацию. Потом стало известно о беседах Пашиняна с госсекретарем США Блинкеном, президентом Франции Макроном, который, кстати, Париж по итогам вот этих разговоров запросил заседание Совбеза ООН для обсуждения проблемы. Ну, МИД России наш, понятно, выразил озабоченность и находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. Баку запросил помощь Турции и получил ее в лице министра иностранных дел, что Турция никогда не оставит Азербайджан и т.д. и т.п.
Но там и Калын высказался, не только Чаушоглу.
Да. Так вот, вопрос. Пока вот эти помощники, да, и под урегулирование этого конфликта уже подключились ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, значит, вот пока вот эти... помощники там крутятся, как эти тараканы вокруг проблемы, ничего не решится. Это все враги и Армении, и Азербайджана, и России. Решить вопрос можно тройкой. Россия, Армения, Азербайджан.
Как вы, как вы думаете, механизмы АДКБ задействуют? Вот съездят, решат задействовать?
В смысле силой?
Ну, в смысле введя какие-то силы, да, там, условно?
Да нет, я думаю, до этого не должно дойти, потому что мне кажется, этот конфликт опять там американские уши торчат, это точно, потому что выбран момент прям в самый нужный, это, так сказать, ситуацию. Как-то вот сразу раз и возник. Ну, понимаете, вот пока там крутятся вот такие помощники, как США, Блинкены всякие, Франции, все враги России, ну, как эту проблему можно решить? И все хотят помочь, в кавычках.
Ну вот мир считает, мир — это такой никнейм у нашего слушателя. Вопрос решить просто, раз и навсегда. Разрешить им стать республиками в составе Российской Федерации. Им спокойно, нам хорошо.
Ну, это одноразово не решишь, так сразу раз и все. И встал.
Я что-то вот даже не представляю, как Алиев или там Пашинян на это согласятся.
Да, я уверен только в одном, что Россия никогда Армению не оставит. Вот это 100%. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
Да, вот Анна заходит с козырей и говорит, может быть, ну, Анна, другая Анна, да. Может быть, стоит объединить эти две страны, и в Армении будет море.
Я вспоминаю, знаете, Александр, как в Лужниках, когда футбол смотрел, сижу в Лужниках, и там объявляет диктор, значит, это самое, внимание, значит, в Баку закончилась встреча между Ереванским Араратом и Нефчи Баку, ничья 1-1. И такой легкий такой шепоток по стадиону проходит. Проблема всегда была.
Я вспоминаю такой армянский анекдот советского тоже периода, да, и он такой шовинистический весьма, но анекдот смешной, да, я уж прошу прощения, да, никого не хочу обидеть сейчас, просто вот, что называется. Значит, следующий приходит, то там кто-то на заседание правительства Армении, говорит, давайте откроем министерство флота, да. Слушай, ну у нас же нет выхода к морю, какой флот, ну и что, говорит, у Азербайджана же есть министерство культуры, да. Вот. Не хотел никого обидеть, просто вот вспомнилось. Ну, ваш прогноз, Сергей Алексеевич, на развитие?
Мой прогноз, что Россия должна все разрулить, и я думаю, что все-таки мы добьемся там, чтобы там не превратился в этот конфликт, чтобы туда не надо...
Смотрите, вот я понял, слышал мысль, я еще задержу буквально вас на минутку. Сегодня была новость, как вот тот же господин, которого мы упоминали со сложным грузинским именем, сказал, что Грузия проведет референдум по поводу второго фронта против России. В смысле, граждане из Украины, из Киева, да, просили об этом, вот, что Южная Осетия там и так далее. Вот, и они же о целом референдуме заговорили. Вопрос о чем? Наши тоже эксперты диванные не очень, стали говорить, что сейчас вот идет создание точек напряжения вокруг России намеренно. И России бы туда не влезать, честно говоря. Вот как вы считаете, может у нас открыться 2-й, 5-й, 17-й фронты вокруг нас, включая Армению, или это домыслы?
Да нет, я думаю, не удастся все-таки. Но будут стараться. Там они могут... Вот Армения сейчас уже конфликт, Азербайджан возник... Могут сейчас возникнуть в Приднестровье одновременно. Они ищут. Но наши-то об этом знают. Слушайте, ну это же прогнозировать-то нетрудно, где будут загориться. Вот этот проблем только решить трое.
Вопрос, как тушить? Как Рязанскую область совокупно? С усилиями нескольких регионов?
Тяжелая проблема, ничего да. не скажешь.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Давайте с вас послушаем. Говорите, алло.
Добрый вечер, Александр. Я прошу извинить меня. Я вот хочу вам вопрос задать такой. Может быть, он какой-то такой неправильный. А зачем нам нужна Армения? Какая нам выгода? Вот, для чего нам весь этот геморрой? Вот с этими вечными войнами, АДКБ, какими-то перебросами воздушно-десантных войск. Что мы с этого имеем?
Ну, вопрос-то на самом деле, он с одной стороны там имеет право на существование, с другой стороны ответ очевидный. Вот. Дело в том, что есть такое, соответственно, понимание.
Извините, я
да, там, конечно.
Выключусь, да? Спасибо.
Вот, и есть такое понимание, что нужно распространять свое влияние, да, для того, чтобы не остаться без влияния вовсе. Вот, во-вторых, там 102-я Александра Невского российская военная база, да, есть. Вот, и много вот таких неочевидных, на самом деле, как бы, моментов, которые, да, нам отвечают на вопрос, зачем нам что-либо, зачем нам Казахстан, зачем нам Армения, зачем нам Монголия, зачем нам Китай, ну, как там в старом таком анекдоте, да, затем. Это затем есть, потому что если мы не будем свое влияние как бы удерживать, там это влияние будут осуществлять на некие другие. И так это высококонкурентная там точка, да, другие со своим влиянием туда заходят, да, и часто пешком ходят. Соответственно, да, как бы увереннее, чем мы. Но это не означает, что мы не должны этого делать. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 в Москве. Среда, 14 сентября. Программа «Отбой» на радио «Солнце говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждали мы с вами и обсуждаем, видимо, еще ситуацию от Армении, Азербайджан. И возможное вмешательство, и необходимое ли и России, или АДКБ, и ну, какие-то прогнозы продолжаем делать. А я напомню, не единственное место, где стало жарко. Киргизия, Таджикистан, граница перестрелки военных. Да? Также, где еще? Да? Где еще? Афганистан и Пакистан, перестрелка. Да? Вот, я вообще считаю, да, мне кажется, что вот этот как бы новый такой... Новая нота в симфонии международной дипломатии. В любой непонятной ситуации, да, вот начинается силовое противостояние. Я, честно говоря, считаю, что начал там, пролог этой истории начал писать Эрдоган, но вот сейчас мы видим, что при участии множества акторов, да, то есть действительно не скажешь, что это там вопрос только Азербайджана и Армении, и только они вовлечены. Я думаю, штук 6 акторов, если не менее, не больше, да, потому что высказывание со стороны КСИР, ну, причем такое прямое, лобовое, да, и всех этих, как это назвали, Блинкин и Папа Римский и так далее, показывает, какое внимание привлечено. Вроде все только что были... Занимались Украиной энергокризисом, а вот еще сюда стали теперь смотреть. И вот та тема по поводу поджигания вокруг России, да, всего, чего можно, но не перестает выглядеть какой-то там глупой банальностью обывательской. Кстати говоря, по поводу энергокризиса, я тоже там в обсуждении участвовал, мысль у меня появилась, что вот с ситуацией вокруг... там, постоянное там, повышение цены на электроэнергию, там, каких-то безумных идей закупать электроэнергию на Украине, где она там без донбасского-то энергетического угля, да, вопрос большой. Но вот немного в сторону Я сегодня видел там какое-то очередное падение по биткоину до 20 тысяч и подумал, а какова жизнь майнера сейчас в благословенных Европах с такой, с такой ценой на электричество? Ведь, наверное, майнинг тоже подзаканчивается, да? Помните, мы как-то обсуждали, насколько это интересная история, бессмысленное сжигание электричества, да, для того, чтобы... Ну, как бессмысленное, да? Без какого-то физического результата, но зато результат вот в части... Получение, майнинг это что, да, это как в шахте киркой долбать, вот это тоже майнинг, да, вот это майнинг криптовалюты. Интересный момент. Ну, мой прогноз, не удастся решить момент, действительно, он старый, и так или иначе стороны будут возвращаться. Я считаю, что таких точек будет больше. Они не будут крупными, с вовлечением большого количества ресурсов военных, да, и личного состава. Но вот так это будет. Макрон сейчас поиграет в миротворца снова, да. Но, в общем, не кончится ничем. Моя гипотеза. А, что еще? Ладно, за ШОС завтра последим. То есть, ну, по санкциям тоже я слышал, сегодня в эфире обсуждали. Мне очень понравилось венгерское заявление, которое говорит, скоро реальность достучится в каждую дверь, дефицит энергии, пусть, ну, скоро отменят санкции. Честно говоря, я считаю, что Венгрия, ну, так себе специалист по Евросоюзу, хотя в нем находится, да, и вот эти заявления, они больше объясняют, почему Венгрия сама может суверенно покупать газ у России, а не вводить санкции. А вовсе не описывает ближайшее будущее. Потому что там, честно говоря, мне кажется, готовы там, сдерживать Россию в этом смысле, да, до последнего, да, там, я не знаю, евроцентов казни этих держав. Вот, идут митинги в основном по там, санкциям и энергокризису. Вот в нескольких странах, да, наверное, надо начинать за ними следить. Помните, да, я вам рассказывал, где? Ну, сейчас Италия, Германия, Австрия, да, я заметил. Вот, там в Италии, например, да, тракторы заблокировали улицы, протестуя против принудительного забоя 1400 голов крупного рогата скота, связанного с ростом цен на энергоносители, да. В Риме в кафе повесили на витрине манекен, на веревке с табличкой на шее пришел счет за электричество. Вот, и выступают, да, представители каких-то сфер бизнеса, в Германии это пекарня, например, вот, ну и так далее. Еще отличился сегодня господин Луговой, ну как отличился, тоже такая тема, это вот на вроде излюбленной нами темы к обсуждению про смертную казнь. Он считает, что нужно ужесточить наказание вплоть до пожизненного за измену родине, за госизмену. И сопутствующий законопроект он готов внести вот-вот в ближайшее время. Потому что Дума, да, деятельность Думы уже началась, они там набазарили уже на 3 созыва, да. И Зюганов выступил, и все молодцы, как в известном фильме. Так вот, господин Луговой, мы сейчас проводим консультации, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена нас за предательство, буду говорить понятным для всех языком, полагался расстрел. В 90-е годы это стало считаться анахронизмом, было принято решение смягчить наказание. Луговой, напомню, замглавы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Сейчас от 12 до 20, это 275 УК РФ, некоторые поправки уже были за там, переход на сторону противника, например. Вот. Подписан президентом 14 июля со всеми правками. Там в том числе со статьей 275.1 за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, заведомо направленной после безопасности России. Конечно, ловят, да, вот сегодня там в Владивостоке, или вчера это, да, было, задержали жителя Владивостока, который что-то там передавал Украине, действуя по заданию украинской военной разведки, о военной и критической инфраструктуре Приморского края. Задержали на той неделе, по-моему, директора подмосковного авиазавода, да, который фотографировал боевую, ну, фрагменты чертежей боевой авиатехники и на Украину это пересылал. Вот. 58-я по УК РСФСР в 34-м, да. 58-я 1А, 1Б, там измена Родине совершенно военнослужащим и так далее. Карали расстрелом с конфискацией, при смягчающих 10 лет с конфискацией. Вот, ну, там, члены семьи изменника подлежали лишению избирательных прав и отсылке в отдаленный район. Не знаю, как оценить Слуцкого. Мне кажется, что тут как со смертной казнью возможна ошибка, поэтому, ну, честно говоря, да, вот пожизненно, мне кажется, уже каким-то излишним, избыточным наказанием. Возможно, у вас другое мнение. 8495-7373-948, звоните. Вот, и поскольку начался широкий сезон в Госдуме, я думаю, что так или иначе можно целую рубрику вводить «Чудесный мир законопроектов», где вот это все мы с вами будем обсуждать, обсуждать. «Сплошные вурдалаки, лишь бы им что-то ужесточить», пишет нам Сергей. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, выключите, пожалуйста, радиоприемник.
Ест, Калугин и прочие уже предатели предали страну все там. Бахатин, создали всю страну, им ничего, да? А тут какие-то там передачи и все прочее, чертежей, и сразу голову снимать. Ну, это, извините, это пиар, это несерьезно вообще.
Почему голову снимать, хотя пока да пожизненно?
Вы знаете, выше пожизненно. Но для кого? Для тех, кто в высшей власти. Вот те. Тот же Андропов, как под ним работали все вот эти наши мальчики в коротких станичках. Знаете, такой институт, в НИИСИ, системных исследований. Джермен Гюшиани им заведовал. Вот там и вырастили нам предателей-то. Вот откуда глава ЗОКИ-то растут-то. Вот откуда. Надо было-то. А сейчас все уже поздно. Страна уже, извините, не знаю, куда мы дальше пойдем уже, доползем. Дальше. Вот в чем дело. Поэтому тут еще...
То есть надо было начинать с Андропова и больше лишено смысла.
Ну, а Хрущев? Ну как же так? Когда еще...
А Андропов может, со сказал? Сталина надо было начинать сразу, нет?
Не, ну Сталина-то отравили. Вы понимаете, как со Сталина? С него и начали, конечно, Сталина отравили.
А может, Хрущев с Ленина сказал? Тогда?
А?
Может, с Ленина?
А Ленина нет, он мешал просто Троцкому. Троцкий его просто убрал, да и все. Хотел, а Сталин Троцкого прибрал.
А может, мы как-то поживем, ну, без Сталина, Троцкого и Ленина в нашей жизни, нет? Может быть, мы свою жизнь сами?
С предателями КГБ, которые предали страну в 91-м году. Крючков тот же, эти, что они делали, извините? Вареникова убили, а Хромеева тоже. Где наши маршалы, генералы, где?
Вы помните, всех поубивали. Вы помните, сколько лет назад это было, нет?
А какое это имеет значение? Мы страну потеряли.
Абсолютно никакого значения сейчас это уже не имеет. Я с вами совершенно согласен. Вот, но тем не менее, это не означает, что сейчас делать ничего не нужно, потому что мы Хрущева, Андропова и кого-то там еще не можем посадить за измену Родине. Хотя, если с вашим таким энтузиазмом подойти к вопросу, найти какого-нибудь умного одного, чтобы собрал машину времени, вы вообще способны, мне кажется, сформировать отличный отряд попаданцев, да, переместиться в прошлое и там уже управить по-своему. И мы тут, ваши благодарные потомки, или неблагодарные, начнем жить совершенно другой жизнью, если вы нам прошлое поправите. Но, честно говоря, я вот, соответственно, считаю, что это не очень вероятно все. Потому что дальше слов и обвинений генералов в предательстве развали СССР у вас не заходит. Не заходит. Если деяния напрямую или косвенно, или доказуемо привело к гибели наших военных или гражданских, то, безусловно, пожизненно, пишет Строгинский. Кошек пишет, удивлен вашей лояльностью, измена родине, вдумайтесь, умышленное предательство, только расстрел. Я, вот как и в случае со смертной казнью, да, вот в этом смысле, наверное, да, мне можно ругать либералом, да, хотя я близко никак не либерал, но я опасаюсь судебной ошибки. Ну, правда, да, то есть история с пожизненным, она очень неумолима. И тут большой вопрос. Вот мы же с вами не узнаем обстоятельств. Мы узнаем одну строчку, вон, заявление ЦОС ФСБ, и все. Вот. А, ну, все-таки там, ну, 12, даже 20 лет, да, это, ну, какой-то обозримый срок. Вот. А пожизненное, ну, не знаю, не знаю. Почему в сложившейся ситуации работает Одесский авиационный завод, спрашивает Лазон. Ну, то есть, почему туда еще не прилетело высокоточное имени Коношенкова, не знаю. Не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, по поводу пожизненного, знаете, я вот занимаюсь в научной сфере, так сказать. Вот. Ну, у нас тут много закрытых тематик. Вот. Но, наверное, многие знают, что ученые, в общем-то, их еще давно обязали, да, там, их труд оценивается по количеству публикаций в иностранных журналах.
Это, ну, в ваковских, даже... не только в иностранных.
Да, но это действует до сих пор, да. И вот сейчас в последнее время, вот буквально там через день слышишь, там, как вот того посадили, этого посадили, кто-то там съездил на китайскую конференцию, что-то там показал, там забыл со слайда там убрать что-то, ну, там максимум халатность, да. Ну, вот, знаете, вот при таком подходе, то вот давайте все публикуйтесь в иностранных журналах, да, сейчас всех там подряд сажают вообще ни за что, просто ученых, да, вот. Ну, что тут можно ожидать от таких вот законов? Я уверен, что будут сажать совсем не тех людей пожизненно ни за что, поэтому, ну, я считаю, что надо начинать сверху, а не снизу, по крайней мере.
А сверху что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что всегда у нас вот, когда вот так ужесточают, то начинают вот показательно какие-то колоски рубить. Вот. А тут надо гадину вытаскивать, которая отравила все поле. Понимаете?
То есть вы имеете в виду Академию наук в полном составе?
Да нет, я говорю не Академию наук. При чем тут Академия наук? Кто заставляет... ученых, да, вот, кто оценивает...
Публиковаться в иностранных в журналах, ну, явно не ФСБ, правда?
Не, ну, я к тому, что, ну, очень много случаев, там, этих диггеров тоже сажают, вот, там, Лефортов, это, знаете, может, МША сидит за то, что ему там кто-то прислал какую-то схему, он эту схему на флешку списал, ничего не понял, поехал в Беларусь, и там его ждали. Вот кто-то звездочку получил, парень,
ну, вы знаете, красивая история про то, что парень ничего не знал, только скачал какую-то схему и поехал в Беларусь.
Да вообще он без задней мысли. Да, ну, просто парень, ну, интересуется всяким разом.
Ну, вот, например, и смотрите, я вам пример приведу. Какой-нибудь парень интересуется химией, да, просто взял там килограмм чего-то и поехал в Беларусь, да, теперь сидит. Но он же химией интересуется, он же знать не знал, что у него там килограмм чего. Но тоже давайте не будем там излишне наивными. Но я повторюсь, тема с увеличением, да, вот сроков до пожизненного с легкой руки лугового мне представляется несколько странной. Михаил, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Смотрите, вот ну, немножко я, если вы позволите, так сказать, так расширю.
Давайте, конечно. Окно овертоном, как говорят часто, да.
Значит, смотрите, вот я сегодня, ну, так тоже долго был в дороге, много слушал. Понимаете, какая штука? Ну, я ни в коем случае никого не осуждаю, никого не обсуждаю. Значит, но тем не менее, нужно менять качество фактуры. Мы с вами все время говорим выводами. У нас
факты... Я бы сказал, часто и домыслами.
Да, и домыслами, и выводами, понимаете? Понимаете как, вот я сегодня, ну, по своей любимой экономике много чего слушал. Ну вот, я такого наслушался, что просто, ну, вот, я не знаю. Вот, понимаете, это даже вот нету каких-то вот таких вот эпитетов. То есть если я это назову теми словами, которыми я привык выражаться, то Роскомнадзор, наверное, уйдет в монастырь, неся над головой вашу лицензию на вещание. Вот будет какая-то вот такая...
И
вот
все мои деньги, потому что он штрафует человека, который вел эфир, да.
И все ваши деньги, там, так сказать, на три поколения вперед, понимаете? То есть если вот это назвать вот так, как вот я привык такие вещи называть, это страшное дело. И по экономике, и в области каких-то политических умозаключений, и эксперты, и, так сказать, в общем, как-то, знаете... Одни выводы, одни домыслы, одни какие-то. И вот, понимаете, когда мы входим вот в фактуру и в ситуацию с конкретным примером, вот который сейчас там, что кого-то задержали по подозрению в измене Родины, да, то вот опять домыслы, опять мы не знаем, опять мы каким-то образом, так сказать, щупаем отношения. Вот сегодня щупали отношения, так сказать, действуют на нас санкции или не действуют. Ну, такое впечатление, что это был соцопрос для Барреля.
Вот просто... в ответ, да, в ответ ему такой.
Да, в ответ на вот Барель, так сказать, завесил тему, а здесь проводился, так сказать, на радиостанции социологический опрос, как вот мы согласны с Баррелем или мы не согласны с Баррелем, действуют на нас санкции или не действуют. Ну, это вот, понимаете, и поэтому, когда мы выходим на очень фактическую тему, на тему состава преступления, на тему признаков преступления, мы начинаем слушать, так сказать, от людей еще больше домыслов. На мой взгляд, нужно...
Да, понимаете, мы же не верим. Мы не верим никому и никогда. У нас есть свое мнение по всем вопросам. И мы поэтому безапелляционные и тенденциозные. Посмотрите дело Сафронова, да? Ведь у нас есть позиция обвинения, у нас есть позиция адвокатуры. Да, у нас есть какая-то фактура, которая нам преподносит как единственную истину. И, в общем, мы начинаем в этом домыслах жить, что за $245 он нагуглил какую-то историю и отправил ее своему товарищу, которого мы назначили представителем чешской разведки, а точнее американской.
Польской, там, я не знаю, кого угодно, любой страны, да, и все, и 22.
Но вопрос, мы настолько не доверяем нашей судебной системе, что готовы соглашаться с любыми домыслами по поводу того, что...
Мы должны требовать, так сказать, как бы от каких-то вот официальных структур давать все-таки пресс-релизы. И за пределы этого пресс-релиза выходить очень-очень тяжело. Я вам могу сказать, что среди людей, которые разглашают тайну, 90% неосторожников. То есть люди, которые это делали без умысла, просто разгласил, как бы, так сказать, по дури, по глупости, по незнанию, по миллиону причин. Но от ущерба, который этим нанесен, наступает очень крутая ответственность. А общественность и СМИ не знают ничего, кроме того, что отдельными какими-то фрагментами в СМИ появляются. Помните, «ТАСС уполномочен заявить», такая рубрика была, да?
Да, конечно, помню.
Не фильм, а рубрика в газетах.
Да.
Вот когда кого-то паковали по таким вот, так сказать, шпионским статьям, «ТАСС уполномочен заявить», вот рубрика и все, и вопрос закрыт.
А помните историю с камнем, когда высмеяли всех, что вот про ТАСС напомнили, да, в фильме «Патрианон» был аналогичный случай, что вот был камень, была пленка, тогда все смеялись в голос, а потом англичане взяли и признали, да, действительно был.
Да, действительно. Вот, понимаете, и мы опять проигрываем в этой вот информационной, как бы, так сказать, вот это не война, это в информационном каком-то вот, в информационных шахматах каких-то, понимаете, мы проигрываем, потому что мы не знаем ни хрена, обсуждаем это часами, там, полосами в газетах, там, и так далее, да, там, в интернете я уже, там, гигабайтами, терабайтами, наверное, все это обсуждается, да, и все это на уровне одних выводов. Фактов нет ни у кого. И вот, понимаете, ну, хорошо, это там узкая тема, но когда все то же самое происходит с такими широчайшими темами, как, там, экономик, там, какие-то политологические, социологические вопросы. Я сегодня, вот я вам скажу, подождите секунду, вот скажу, просто я ржал в голос.
У вас буквально секунд 40 у нас у всех.
Секунд 40, докладываю. Сегодня обсуждался вопрос по ОСАГО, по цене ОСАГО. Выступает профессиональный человек, страховщик. И миллион вопросов относительно того, что вот если на Мерседес поставить бампер китайский, колодки китайские, там, или где-то китайские, еще ладно, где угодно сделанные, да, то, так сказать, это здорово, это удешевляет, так сказать, ОСАГО, и вообще все будет супер. Ёлки-палки, ребята, мы из машины сертифицированной, делаем несертифицированную. Кратно риски ущерба растут. Кратно.
Но ОСАГО удешевляет. Ладно, я понял. Прошу прощения, Михаил, но там измена, трусость и обман, да, мы в этом склонны обвинять всегда вас лет за Николаем II и всех. Вот, но тем не менее, да, за темой последим, может быть, она и останется инициативой, может быть, нет. Но то, что у нас много вопросов, по которым мы безапелляционно и тенденциозно, это правда. И что вопросы несколько сложнее, чем нам кажется, это тоже. В целом могу сказать вам, что я вернулся, пообсуждаем разное, в том числе и завтра. Вот. Всем желаю хорошего вечера, с погодой, правда, не очень, но надеемся, что синоптики не соврали, к выходным будет полегче. Слушайте радио.